микрофона Марина Тимашева. В прошлом выпуске программы мы говорили о театре абсурда, и Илья Смирнов усомнился в том, что именно для 20 века характерна какая-то особая потеря смыслов и путаница взаимоисключающих ценностей. Можно подумать, раньше было не так, когда молодой монашек сдавал зачет по Нагорной проповеди, а потом спускался на практикум в камеру пыток. И вот как по заказу книга Юлии Игиной «Ведовство и ведьмы в Англии». Книга, как я понимаю, не по аэродинамике полетов на метле, а о том, как людей реально судили и казнили за вымышленные преступления.
Вопрос о том, как соотносились вымысел и явь в старом английском правосудии и в современной российской науке, мы оставим на потом. А тема действительно мрачная. Когда ты увидел Хопкинса в зале заседаний, ты не мог понять, кто он – гонитель Велиала или посланец его. Так он был страшен и отвратителен. Ноги его, похожие на тумбы, утопали в широких голенищах черных сапог. Сотерн, Уитл, Деннис, Редферн и ее дочь Мэри на следующий день были повешены. Тело Шато, раздувшееся от воды, было перенесено на кладбище. Хопкинс остался доволен, поскольку ему полагалось 3 фунта за каждую ведьму. Теперь на его счету было уже 32. Начать процесс ничего не стоило. Достаточно было послать на улицу глашатая, чтобы призвать всех, знающих о случаях колдовства, сделать об этом заявление. Сразу предупреждаю, эта цитата не из рецензируемой монографии, а из романа Лиссандро Оттера «Пора ангелов», где как раз встреча с гонителем ведьм и чернокнижников Хопкинсом изменила мировоззрение и судьбу главного героя. Он усомнился в законах, которые люди создали, чтобы упорядочить свою жизнь. Но Мэтью Хопкинс – вполне реальное историческое лицо. Только в Эссексе его жертвами стали более 50 женщин. Это я уже сверяю по книге Юлии Игиной. Что касается раздувшегося от воды тела на кладбище, имеется в виду, опять-таки, реальная судебная процедура под названием «плавание». Цитирую. «В положении лежа на спине руки и ноги испытуемой связывали крест-накрест, то есть привязывая большой палец правой руки к большому пальцу левой ноги, а большой палец левой руки, соответственно, к большому пальцу правой ноги, и затем опускали в воду. Если подозреваемая тонула, считалось, что она невиновна. Если же всплывала, то наоборот. Причем для гарантии опыт разрешалось повторять 3 раза». Из монографии Юлии Федоровны Игиной можно получить много такой, наверное, не слишком приятной исторической информации об охоте на ведьм в Англии XVI-XVII веков. О ее теоретическом обосновании богословами, юристами, даже самим королем Яковом I, который считал себя специалистом в демонологии, об особенностях английского судопроизводства по таким делам, об изгнании демонов, источнике вдохновения для фильма «Экзорцист». Наконец, даже о том, как зарождались средства массовой информации, ведь происходят они от памфлетов, популярных изданий с новостями об убийствах, монстрах, необычной погоде, и в этом ряду колдовство за немало видное место. А если оценивать книгу в целом, придется повторить то, что я в рецензиях уже устал повторять. Тому, кто получил историческое образование в тоталитарном советском вузе, книга будет полезна для углубления познаний. Но если современный студент попробует с ее помощью разобраться в английской истории, вот понять, почему на пороге нового времени вдруг возобновились, извините, человеческие жертвоприношения, боюсь, у него плохо получится разобраться. Вот смотрите, в начале монографии, как положено, обзор литературы, и о предшественниках там сказано без особого почтения, буквально так. Суть взглядов советских авторов сводилась к возлаганию вины за преследование ведьм на церковь при полном игнорировании социокультурной специфики этого феномена. В чем советские авторы оказались близки к европейскому гуманизму и даже к некоему сциентизму, это новообразование от слова «наука»? Получается, автор с таким подходом не согласна. Ну что ж, действительно, не стоит никого огульно обвинять, ни церковников, ни историков. В книге приводится такой факт, в начале XVIII века, уже перед отменой антиведовского законодательства, происходила последняя большая дискуссия на эту тему, и средневековые взгляды отстаивал врач. А против него с гуманистических позиций выступал как раз священник Фрэнсис Хатчесон. Конечно, этот конкретный священник отчасти реабилитировал свою профессию. Но ведь сама идея выявлять и казнить гнусных отступников от Христа, которые вступают в союз с нечистыми духами, чтобы портить погоду, хозяйство и здоровье населения, Это идея церковного происхождения, и, как показано в самой же рецензируемой монографии, католики и протестанты при всей взаимной антипатии в данном вопросе выступали, как правило, заодно. Далее. Юлия Игина справедливо отмечает особую роль прославленных британских юристов. Но смотрите, в каких формулировках. Билль устанавливал наказание только за те колдовские действия, которые влекли за собой конкретный ущерб. Речь идет о явных уголовных преступлениях. Ведовство в Англии, в отличие от континентальной Европы, было сразу вписано в светское правовое поле и тому подобное. Может, у меня проблемы с языком, но я не понимаю, как фантастические вымышленные события могут быть явными? И что это за светское правовое поле, по которому бегают черти и оборотни? Ну, наконец, о социокультурной специфике. То есть, если я правильно понимаю, о том, что народ темный, суеверный, а некоторые еще и склонны сводить счеты с соседями. Тут самое интересное. Читаем и узнаем. Оказывается, темноту не стоит преувеличивать. Большинство английских ремесленников, торговцев и копигольдеров были грамотны. А кампания против ведьм направлялась сверху. Об этом говорят источники. Судьи получили указание задержать столько ведьм, сколько существует. Да и сама автор книги признает в таких, например, формулировках, я цитирую, «необходимость приучить обществу к мысли об уголовно-преступной природе ведовства». А общество приучалось неохотно, даже осмеливалось возражать. Например, скромный сельский джентльмен Реджинальд Скотт, замечательные его слова – «Если бы все старухи в мире были ведьмами, а все священники – колдунами, это не изменило бы количество дождя или силу ветра». Это XVI век, господа. Пришлось вступать в полемику самому королю. Некто Скотт имел бесстыдство публично отвергать в печатном сочинении существование колдовства, ну а само еретическое сочинение сожгли по королевскому приказу. Теперь главный вопрос – почему? Кому и для чего понадобилось натравливать английский народ на несуществующего врага в лице соседа или соседки? Давайте вспомним, что происходило в Англии в это время. Огораживание. Помните школьный учебник? У простонародья активно изымали лишнюю собственность, обеспечивая первоначальное накопление капитала и резервы дешевой рабочей силы для образцового капитализма, что вело к резкому обострению общественных противоречий, а правящие классы побуждало к поиску демонических врагов, на кого перенаправить народное недовольство. Это могли быть религиозные и этнические меньшинства, могли быть вовсе беззащитные, ни в чем не повинные женщины. Самое интересное, что простое и естественное объяснение можно отыскать в самой книге и в разделе «Литература», где излагаются взгляды австралийского историка Йона Элберна и по ходу раскрытия конкретных тем. Ну, например, памфлеты против ведьм, я цитирую, создавались в подавляющем большинстве случаев по инициативе, при поддержке или согласии властей придержащих и согласно проводимой внутренней политике, а также личным интересам отдельных представителей элиты. Ведовские преследования в Англии были инициированы государством. Конец цитаты. А с другой стороны, большинство жертв преследований относились к трудящейся бедноте. Это, как правило, крестьяне, сельские наемные работники, ремесленники, жены мелких арендаторов, чернорабочие, слуги и прочее. Но это все, к сожалению, не выводы, изложенные ясно и последовательно, а некие обрывки объективности, которые найдет тот, кто сдавал историю не через ЕГЭ и кто знает, что искать. Вы скажете, а насколько это все актуально в начале 21 века? К сожалению, актуально. Дело даже не в том, сколько людей до сих пор верят в колдовство, экстрасенсорику и прочую мошенническую чушь. Хуже то, что охотничьи сезоны на ведьм, на троцкистско-бухаринских вредителей, они имеют свойство повторяться под разными знаменами, но примерно по одной схеме. И, боюсь, нам еще понадобятся смелые сельские джентльмены. Я имею в виду не только большую холодную Россию с ее острыми социальными проблемами. Ведь из доброй старой Великобритании тоже поступает интересная информация о том, как тамошнее педантичное законничество перестраивается под установки очередного непогрешимого вероучения, уже не христианского, а как раз наоборот. Перестраивается прямо по живым людям, в том числе и по детям, порой буквально иллюстрируя старый анекдот: раз доктор написал «в морг», значит «в морг». Социальные инфекции нужно изучать для того, чтобы они не повторялись.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Ведовство и ведьмы в Англии». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Грани времени.